Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
У нас еще сегодня будет вечеря, поэтому мое наставление сегодня утром будет кратким. Я верю, что оно будет кратким. И, может быть, оно для многих из нас, те вещи, о которых я хотела бы сегодня говорить, это не будет чем-то новым для нас. Но я верю, что это будет неким, может быть, итогом того, во что мы верим и в кого мы верим. Аминь. И основным местом Писания, которое я хотела бы сегодня вам его зачитать, я уверена, что это место Библии, вы его хорошо знаете, и, в общем-то, оно достаточно актуально для нас, верующих. Это Лука 11, глава 35 стих. Лука 11, глава 35 стих. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Вот такое замечательное послание у меня сегодня для церкви. Итак, Писание говорит, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма. В Римлянах во 2 главе, в 19 стихе, апостол Павел пишет послание к иудеям. И я тоже хотела бы зачитать, я вам сегодня буду просто зачитывать разные стихи Библии, они, наверное, у нас здесь будут на проекторе выводиться, но многие эти места Библии, я думаю, что для нас они очень знакомы. Итак, в Римлянах во 2 главе Павел говорит, вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь Его волю, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Итак, Писание говорит о том, что вообще это послание, я думаю, оно достаточно такое целенаправленное, да, оно достаточно обличающее. Потому что не проблема в том, когда мы уверены, что мы есть свет, и когда мы на самом деле являемся этим светом. Проблема тогда, когда мы уверены в том, что мы есть свет, но мы не светим. Моя проповедь сегодня так и называется «Будь Божьим светом». Я хочу показать вам еще некоторые места Библии. Матфея 5, глава 14 стих, там написано, что мы есть свет миру. И в Ефесянах, в 5 главе, в 8 стихе написано также, что вы есть свет в Господе. Аминь. Аминь. Вы знаете, как часто мы, дорогие, ассоциируем себя со светом? Если Писание говорит нам, что мы есть свет этому миру, если Слово Божие говорит о нас, что мы есть свет, это значит, что мы должны ассоциировать себя со светом. Аминь. Именно поэтому Иисус говорит, свет, который в тебе не есть, и тьма. И когда Библия говорит нам о свете, нам очень важно определить для себя и понять, что своего собственного света у нас нет. Аминь. Мы достаточно светили без Христа, если вы помните. Был у нас такой период жизни, когда мы не знали Бога, и мы думали, что мы есть свет. Писание говорит, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. То есть источником света является Бог. И, конечно же, нам для того, чтобы светить, нам нужно как-то, если можно так сказать, подключиться к этому источнику. Аминь. И я хотела бы сегодня поговорить о том, как мы можем наполнить себя Божьим светом. И первое, я думаю, самым важным шагом к свету является наше покаяние, наше обращение к Богу. Аминь. И Библия нам говорит об этом в Деянии, написано в 26 стихе, 26 главе, 18 стихе мы читаем, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов, и жребий со священием. Итак, Писание говорит о нашем обращении к Богу. Я думаю, что многие из нас, мы помним этот момент нашей жизни, Потому что для нас обращение к Богу – это не просто какое-то пустое заявление. Вот я был в церкви, я узнал о Боге, там были какие-то у меня переживания с этим связаны. Я думаю, что наше обращение к Богу, оно было осознанным, по крайней мере, оно должно было быть таким. Я обратилась к Богу, когда мне было 16 лет. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые сделали это раньше, есть те, которые сделали это позже. Но если однажды ты это сделал, если однажды ты обратился от тьмы к свету в своей жизни, я думаю, что все последующие года своей жизни ты будешь помнить свое переживание обращения. Аминь. Кто из вас помнит, как вы обратились к свету? И так очень важно, знаете, можно много говорить о спасении, но, наверное, я думаю, нужно сказать самое важное. 1 Тимофея в 6 главе, в 11 стихе написано: «Держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом». Итак, Библия нам говорит о том, что нам важно держаться вечной жизни. Если Библия нам говорит о том, что нам нужно держаться, это значит о том, что мы можем это потерять. Вы знаете, мы не являемся той церковью, которая верит, что если мы спасены однажды, мы спасены навсегда. Мы верим в то, что если мы спасены, мы спасаемся, и однажды мы будем спасены. Писание говорит нам о спасении, что мы должны пребывать в этом спасении. То есть мы – это некий процесс нашего хождения, нашей жизни с Богом. И мы утверждаемся в своем спасении изо дня в день, потому что мы не знаем, когда Бог призовет нас. Правда же? Или есть те, которые уверены и знают, когда Бог их призовет? Я думаю, для христианина очень важно быть уверенным в своем спасении. И это не просто акт веры, когда мы говорим: «Ну, Бог меня спас». Это еще есть и наша часть, наше участие в том, чтобы утвердиться в том спасении, которое Бог нам даровал. Но нет ничего блаженнее, нет ничего важнее для нас в этой жизни, как просто не только принять, но и сохранить дар спасения. Если его дар для нас обесценивается, то мы теряем его свет, просто перестаем светить. Итак, я сегодня говорю о том, что свет, который в тебе, не есть ли тьма. Я говорю о том, что нам так важно благодарить Бога в том, что мы спасены, за то, что мы спасены. И нам так важно сохранить этот дар. Дар жизни вечной. И если этот дар нас обесценивается, тогда мы перестаем светить. Я думаю, что таких примеров достаточно. Когда человек, он пренебрегает спасением. Когда есть какие-то заменяющие вещи в его жизни, о которых он думает, что они более важны, они более значимые для него. Но мы продолжаем светить, если мы ценим тот дар спасения, который Бог нам дал. Следующим шагом свету является Слово Божье. И об этом говорит тоже Священное Писание, скажи, Слово Божье. Псалом 118. Весь Псалом, он говорит о Слове Божьем, и там очень много стихов. И Давид, он говорит: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стези моей». В 130 стихе мы читаем: «Откровение слов твоих просвещает». Вы знаете, я думаю, это очень важно, да? То есть просвещает. То есть это не просто для нас путь просвещает. Я думаю, что всякий раз, когда мы обращаемся к слову, это наш разум просвещает, правда же? Это нашу совесть просвещает. Это наше сердце просвещает. И всякий раз, когда мы запутываемся в каких-то проблемах, я думаю, самым важным и самым первым шагом к свету должно быть то, когда мы обращаемся к Слову Божьему. Аминь. Вы знаете, парадокс в том, я сейчас говорю о людях верующих, в том, что мы верующие люди, мы хотим, чтобы Бог нас благословил. Хотим? Мы хотим, чтобы Он нас наставил. Мы хотим, чтобы Он нас вразумил или исцелил. Но мы ищем свои пути света. В 67-м псалме Давид говорит: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». И я думаю, что то, о чем говорит Давид, я думаю, многие из нас это испытали на себе. В 140 стихе Давид говорит: «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. Это притча 13 глава, 13 стих. Я вам сегодня даю больше, чем одно место Библии, но для меня очень важно, чтобы каждый из нас понял, что источником света является Бог. Аминь. И Его Слово. Писание говорит, что Он превознес Свое Слово выше Своего имени. О чем это говорит? Что это для нас значит? Для нас, людей верующих. Это значит, что Слово Божье, оно является авторитетом. Если для самого Бога Его Слово является авторитетом, тогда и для нас оно должно быть авторитетом. И не важно, кто нам проповедует это Слово. Здесь могу стоять я, здесь может стоять ребенок, здесь может стоять женщина пожилая или мужчина зрелый. Не важно, кто его нам проповедует. Но нам очень важно научиться смиряться перед Его Словом. И можем мы это делать только тогда, когда Слово Его для нас является незыблемым авторитетом в жизни. Поэтому мы читаем в Откровении, в других посланиях, что Его Слово для нас – дай аминь. Мне очень нравится одно место Библии. Это Евреям 8 главе в 10 стихе. Господь говорит: «Вложу законы Мои в мысли их, и в сердцах их напишу их, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Итак, Писание говорит, что Свое Слово Бог, Он хочет вложить в наши сердца. Вы знаете, сердце – это больше, чем разум. Правда же? И если есть Слово в сердце, оно будет всегда в разуме. Оно будет всегда в наших решениях и в наших действиях. Я недавно спросила некоторых людей, я говорю: а как вы знаете, есть ли Слово в вашем сердце? Как мы можем быть уверены в том, что Его Слово есть в нашем сердце? Как? Когда это Слово, оно в нас говорит. Аминь. Потому что, знаешь, ну невозможно 24 часа в сутки носить Библию с собой. Конечно, хорошо, если у тебя это получается, да? Знаете, мы можем встречать разных людей, и таких тоже, которые носят с собой Библию. Некоторые, они очень хорошо знают Слово, но только на уровне своего разума. Они такие, знаете, буквоеды. Они могут выкладывать на память целые главы из послания, из Библии. Но как это производит, как это Слово влияет на их жизнь? Мы можем быть уверены, что Слово Божие есть в нашем сердце тогда, когда оно в нас говорит. Даже когда оно нас обличает, потому что нет никого рядом, кто бы нас обличил. И не всегда мы можем слышать вот реально прям голос Бога. Но как, опять-таки, Бог говорит нам через Свое Слово. Аминь. Итак, мы говорим сегодня о том, что в нас должен быть свет Божий. И источником этого света является Слово Божье. Если Слово Божье, оно в тебе не говорит, значит, ты им пренебрегаешь. Если твоя совесть не реагирует, если ты живешь в компромиссе с грехом, это значит, что этого Божьего Слова уже давно в тебе нет. Но когда оно в нас есть, тогда в нас есть Его свет, и тогда мы можем быть светом для других. Аминь. Это не вопрос нашей мудрости, это не вопрос наших знаний, это не вопрос нашего красноречия. Это, скорее всего, вопрос познания и отношения к Слову Божьему. Насколько мы Его любим и насколько Слово Божье является для нас авторитетом. Еще одним шагом к свету является Божья любовь, и об этом тоже говорит Писание. В 1 Тимофея мы читаем в 1 главе, в 5 стихе. Цель увещевания, то есть наставления, от чистого, есть любовь от чистого сердца. То есть это значит, что любое наше послание, оно должно быть испытано любовью, да? То есть мотивом нашего наставления являемся не мы сами. То есть мотивом нашего наставления является желание, то есть любовь, то есть желание помочь, да, желание, ну я не знаю, быть благословением для других. Аминь. То есть любое наше действие. Я хочу вам показать еще некоторые места Библии. В 1 Коринфянам написано, что любовь, она не ищет своего, если вы помните, да? В Иоанна в 13 главе, в 35 стихе написано, «Поэтому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть вот это «если» для нас, оно является неким условием. Хорошее место, правда? «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Мы-то думаем, что все должны узнать, что мы есть ученики, если мы пойдем всем и засвидетельствуем о том, что мы его ученики. Я не говорю сейчас о том, что нам не нужно свидетельствовать. Но Иисус сказал, тогда узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собою. И вот та мысль, которую я хотела вам озвучить, что, знаете, обычно бывает так, что мы сначала делаем что-то, или говорим что-то, и только потом мы начинаем задумываться, а что было мотивом моего действия или моих слов? Была ли там любовь? Или там были какие-то личные плотские амбиции? В 13 главе написано также, 1 Коринфянам, «Сии пребывают три». Помните, да? Вера, надежда и любовь. И дальше написано, что любовь из них больше. И Бог есть любовь. Но знаете, без веры любовь больше, веры и надежды. Но без веры и надежды нет любви. Аминь. Писание говорит нам также, что любовь, она все побеждает. Это значит, что не мудрость все побеждает. И не знание, и не сила, не позиция, что еще, не власть, а любовь. Любовь все побеждает. И, конечно же, у любви есть враг. Как ты думаешь, что является врагом для любви Божьей в нас? А? Я тебе скажу, что нет, не дьявол, не дьявол. Наш эгоизм. Враг любви – это эгоизм. Что такое эгоизм? Это когда ты любишь себя больше Бога. Когда ты себя любишь больше, чем своего брата. Описание говорит, что, как мы помним, одна из самых, из 10 заповедей и одна самая большая заповедь из двух. Первая – возлюби Господа Бога, и вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Если ты любишь себя больше, чем Бога, и больше, чем ближнего, тогда ты не сможешь пребывать в любви. В Колоссянам в 3 главе, в 14 стихе написано, «Облекитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство». И облекитесь, это значит, ну, погрузи себя в любовь. И я думаю, что это не самый легкий процесс. Аминь. Но если мы делаем какие-то, то есть если мы что-то делаем для этого, вот так же, как мы погружаем себя утром, я не знаю, в одежду, в какие-то наряды, да, вот так же мы должны ежедневно погружать себя в любовь и пребывать в любви. И так Писание говорит, что любовь Божья в нас, она является Божьим светом для этого мира. Аминь. Да? Следующим шагом к свету является наша вера. Итак, мы с вами сказали, что Бог есть источник света. И Библия говорит нам, что свет, который в нас, свет, который в тебе, не есть ли тьма. Аминь. И мы говорим с вами о том, что своего света у нас нет. И для того, чтобы принять Божий свет, нам нужно, во-первых, обратиться к свету. И мы сказали, что это есть что? Это есть покаяние, обращение от мертвых дел к вере. И мы сказали о том, что это наше свободное решение, это не пустое заявление, это решение на всю нашу жизнь. Мы также сказали, что вторым шагом к принятию света является Слово Божье. Аминь. Не наши знания или наша мудрость. Конечно, мы можем избрать себя для, ну, свой свет. Мы можем найти для себя другие источники света. Но Писание говорит, что Его Слово, оно есть свет для нас. В Евангелии множество примеров тому. Мы помним, по-моему, женщину, которая говорила, скажи только слово, да, или это был сотник, да, скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Нам нужно слово от Бога. Аминь. И поэтому есть наше отношение к слову. И если это слово, оно в тебе не горит, если оно тебя не обличает, значит, ты уже отдалился от источника света. Значит, у тебя есть какой-то свой источник, и тогда ты перестаешь быть светом для других. И мы сказали также, что любовь есть источник света, потому узнает, что мы ученики Христа, если есть любовь между нами. И последним шагом, их достаточно много, конечно же, можно было бы мне и продолжать, и говорить о разных источниках света, но я бы хотела говорить о самых важных для нас. И последним шагом к свету является наша вера. Вера. Притом, знаете, вера – это не как религиозный какой-то ритуал, который верующий иногда, ну и не иногда, а вообще совершает в своей жизни. Этим ритуалом может быть постоянное посещение церкви. Это могут быть наши десятины, наши приношения Богу. Это может быть даже наша благотворительность, наша милостыня кому-то. Ведь все это, дорогие же, можно делать без веры, правда? Можно ходить в церковь без веры. Можно молиться без веры. Можно даже благотворить без веры. Поэтому что же такое вера? Во-первых, хочется сказать, что вера – это наш персональный выбор и наше решение. И каждый из нас выбирает, как он будет верить и во что он будет верить. Аминь. Я говорю о том, что вера – это наш персональный выбор. Каждый человек, он выбирает, как он будет верить и во что он будет верить. В Иоанна, в 12 главе, в 36 стихе написано, «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». В Евреях, в 10 главе, в 38 стихе написано, «Праведник верою жив будет». Знаете, можно много говорить о вере, но мы должны понимать самое главное, что вера – это для нас, это не философия. Аминь. Такие тихие. Вера, знаете, есть целые трактаты, да, целые какие-то богословские труды на тему веры. Но я вам хочу сказать, что вера для человека верующего, она должна быть практичной. То есть она должна найти применение в нашей жизни. Меня недавно спросили, Марин, а как это вера практична? Это значит, что мы живем по вере. Аминь. Мы мыслим, мы действуем по вере. И всеми нами любимая, Евреям 11 глава, она нам говорит о том, как люди побеждали в вере, как они сражались в вере. Как они преодолевали трудности, как они преодолевали гонения, страдания проходили в своей жизни, благодаря своей вере в Бога. И в наши дни тоже немало примеров людей, которые живут, то есть действуют по вере. Я думаю, что многим из нас известно, известно служение матери Терезы, да? И этой женщины сегодня нет. Писание нам говорит, что мы читаем: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот, пожалуйста, есть еще один источник света – это наши добрые дела. И мать Тереза, знаете, это не была женщина с таким нимбом, светящимся вокруг себя. Она была обычной женщиной, невысокого роста, она была учительницей. Когда она пришла и обратилась к Богу, и Бог положил ей на сердце поехать в самый бедный квартал, я не знаю, или это было селение в Индии, в Калькутту, где она служила в Репрозоре, где она служила больным и обездоленным людям. И что двигало этой женщиной? Какая сила была в ней? Вера в Бога. Мне очень нравится этот замечательный человек Божий, который уже на небесах с Богом, но, наверное, сколько я буду жить, столько я и буду вспоминать о нем и говорить о нем. Это Лестер Самрелл. Как многие из вас слышали о Лестере Самрелле, он муж веры. Не в смысле у него жена вера. Это человек веры. Вы знаете, когда он начинал свое служение, он был молодым юношей, который умирал от туберкулеза. И он молился Богу и говорил: «Господь, если ты исцелишь меня, я обещаю тебе, что я буду тебе служить». Он не был состоятельным человеком, он был обычным парнем из средней семьи. И когда Бог его исцелил, он ни минуты не думал. И не так, что он забыл о своем обещании. Знаете, как иногда мы молимся Богу, даем какие-то обещания в трудных обстоятельствах, но когда обстоятельства для нас меняются, мы уже забываем о том, что мы ему обещали. Слава Богу, Лестер Самрелл не был таким человеком. И когда он выходил из дома, когда он принял решение, этот молодой юноша в возрасте там 17-18 лет, он взял своего друга, сказал: «Ты будешь моим администратором, я буду твоим пастором». И у него не было ничего. Он собрал свои вещи в пожитки, и люди, которые знали его, и они смотрели на это все так и говорили: «Слушай, да куда ты пойдешь? Ты умрешь с голоду». На что он им ответил: «Знаете, если я умру с голоду, вы похороните меня, и на моей могиле вы напишете: этот человек верил в Бога и умер с голоду». Вы знаете, этот человек не умер с голоду, но Бог так сильно благословил и развил его служение, что служение «накорми голодного», кстати, откуда это название? Мы знаем, в нашей церкви есть тоже такое служение «накорми голодного», но это служение, оно, то есть инициатором или апостолом этого служения был Лестер Самрелл, потому что Бог дал ему слово накормить верующих людей, которые голодают и взывают к Богу по всему миру. У него свой самолет, и Бог благословляет его. Аллилуйя! И все, что он делает, это благодаря его вере. Пастор Дэвид Янгичо. Ничего, что я вам расскажу разные истории. По крайней мере, это не что-то новое для вас, но хотя бы мы оживим в памяти, потому что это те люди, на которых мы должны равняться своей верой. Кто из вас когда-нибудь посещал Южную Корею? Есть такие? Вы знаете, там, в Южной Корее, я не была. Я не была, но я очень много слышала и видела. Я была не один раз на служении самого пастора Янгичо. На одном из его собраний Бог так сильно коснулся меня. 5 лет я страдала от диких головных болей. У меня было очень сильное внутричерепное давление. И мне нужно было слово. Я понимала, потому что врачи не могли меня исцелить. Вот. И я оказалась на служении пастора Янгичо, где Бог коснулся меня как-то сверхъестественно. Я ничего не чувствовала в своем теле. Мы были вместе с моим мужем, не знаю, может, кто-то из служителей помнит это время, мы ездили в Чимкент, куда приезжал пастор Янгичо, и там было, я не знаю, там было очень много верующих, может быть, 5000 людей собрались на большом стадионе. И ничего не произошло, он на меня рук не возлагал, он просто сказал: «Верующие, здесь есть люди, которые нуждаются в исцелении, поднимите руки. Верующие, которые рядом, возложите руки на этих больных». Я подняла руку, кто-то возложил на меня свои руки, я ничего не почувствовала. На следующий день, когда я проснулась рано утром, я не всегда просыпаюсь так рано, это было, наверное, часов 6 утра, я открыла глаза, я стала будить своего мужа и говорить ему: «Денис, я знаю, Бог меня исцелил». Это было 100% знание. Я не знаю, откуда оно пришло, это знание. Но Бог это сделал в моей жизни. Я много лет верила, я много лет молилась, я много лет ждала, я представляла, как это будет, но я не думала, что это будет вот так вот. Сегодня в Южной Корее там нет практически буддизма, там нет атеизма, но это страна номер один в мире, где процветает христианство. И все люди, которые посещают Южную Корею, они приезжают и говорят, там так много церквей. Я хочу вам рассказать еще об одном человеке. Его имя Эдвин Луис Колл. И, знаете, в моей жизни это особенный человек, потому что нам с мужем повезло знать его лично. И много лет он служил нам, и мы обращались к нему, и он молился за нас, и были у нас какие-то трудные ситуации, где он нам очень сильно помог. Я могу сказать, что этот человек был, можно, на протяжении какого-то времени, до момента, пока он не ушел к Богу, он был для нас духовным отцом. Если вы когда-нибудь читали книги Эдвина Луис Колла, кто-нибудь читал? Он является апостолом мужского служения. Мой муж до сих пор не понимает, он говорит, Марина, ты почему читаешь книги для мужчин? Читай книги для женщин. Но я вам скажу, почему я читаю книги Эдвина Колла, потому что в них это зрелые книги, это зрелые послания. И в своей жизни у меня есть такое, как бы для себя самой такое правило, я прочитываю все его книги от корки до корки каждый год. И вот как этот человек начинал свое служение, что он говорил о своей вере. Я верю, что мужчины, которых Бог поднимет по всему миру, будут мужественными, являя собой отцовство, будут понимать и любить своих жен и будут брать ответственность. Хорошее послание веры. И вы знаете, я думаю, это то, ради чего стоит жить. Аминь. То есть и я уверена, ну как мне кажется, что это послание сегодня, оно проповедуется по всему миру. И не только уже в Америке или в других местах, но, слава Богу, и у нас тоже. Слава Богу за мужское служение в нашей церкви. В Иакова написано во 2 главе 22 стихе, «Делами вера достигает совершенства». И Писание говорит нам, «Вера без дел мертва». Аминь. Потому что, когда мы вот сейчас с вами зачитали это заявление пастора Эдвина Колла о его вере. Но знаешь, это бы заявление, оно бы не имело никакой силы, если бы он не начал что-то делать для этого. Аминь. Итак, делами вера достигает совершенства. Мы можем сострадать, мы можем говорить о своем сострадании. Может быть, иногда действительно есть ситуации, где мы ничего не можем сделать, и тогда достаточно бывает наших слов, если они сказаны действительно от всего сердца, от всей души для кого-то. И слово оно тоже может исцелить, но не всегда слов достаточно. Когда мы говорим о вере, конечно же, вера – это слова, но это еще и наши действия. Аминь. Можно, чтобы кто-то вышел, играл? Я в заключение хотела бы вам еще прочитать одно место Библии, потом мы с вами помолимся. Это Иоанна, 3 глава, 19 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Давайте мы встанем, дорогие. Мы обратимся к свету. И обратим свои сердца к Богу, который есть источник света. И пусть Господь сегодня, Он просветит в нас всякую тьму. Аминь. Я не знаю, что есть там в твоем сердце. Может быть, ты говоришь, я уверен в себе, что я и свет. И во мне нет никакой тьмы, нет никакой зависти, нет никакой злости, ненависти, раздражения, гнева, лукавства. Я есть уже свет. Слава Богу, если это есть так. Но если есть что-то в твоем сердце, и Дух Святой сейчас, пока ты слушал это слово, Он говорил с тобою. Я не знаю, может быть, это проблема с твоей верой, может быть, факел веры угас. Писание говорит, вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. Значит, тебе нужно укрепить свою веру. Аминь. То есть снова обратиться от неверия к вере. И путем обращения является, или источником веры является Слово Божье. Я не знаю, насколько ты любишь Слово. Я не знаю, как часто ты обращаешься к Писанию. Но если Слово Божье на самом деле является для тебя авторитетом, Слово Божье, если для тебя является авторитетом, ты никогда не будешь проявлять недовольство и бунт. Ты никогда не будешь бросать Слово Божье за себя и находить свой источник света, чтобы оправдать свои какие-то греховные деяния. Я не знаю, насколько ты пребываешь сегодня в любви, но, как мне кажется, по крайней мере для меня самой, очень важно исследовать свои мотивы, исследовать свое сердце не в момент, когда я уже что-то сказала или сделала, и тогда я предстаю пред Богом и спрашиваю себя, «Господи, а что это было?» Это была просто моя какая-то личная амбиция, или это действительно была во мне любовь к этому человеку? Писание говорит, Бог есть любовь. Я хочу, чтобы мы сегодня пересмотрели, может быть, какие-то свои аспекты служения, аспекты хождения в Боге. Я не знаю, насколько ты доверяешь Богу, потому что Писание говорит, что вера – это есть 100% доверие Богу. Мы помним, что Сара, она не доверяла. Помним? Когда она взяла свою служанку Агарь и дала своему мужу, это был поступок недоверия. Вы знаете, иногда так мы верим. И одной ногой мы верим, и как бы мы утверждаемся в вере, но бывают моменты, когда другой ногой мы отступаем от своей веры, и мы ищем свои пути для исполнения своих желаний или достижения своих целей. Но вера – это есть 100% доверие Богу. Мы помним эту историю из книги Даниила, Сидраха, Месаха и Авденаго. Это было три мужа Божьих, которые были брошены в печь, потому что они отказались поклоняться идолу. И мы помним, каким был их ответ царю, который заставлял их преклониться перед этим истуканом. И они сказали, царь, Бог, в которого мы верим, Он избавит нас от этой печи. А если не избавит, все равно не поклонимся. Вы знаете, когда ты веришь, ты будешь всегда верить. Ты будешь верить Богу при любых обстоятельствах. Если твоя вера, знаешь, иногда говорят, иногда моя вера на пике, а потом она идет на спад. А потом опять вот на пике, а потом опять на спад. Это значит, что ты связываешь свою веру со своими чувствами или с какими-то своими успехами и достижениями. Вот не болит, слава Богу, вот я верю. Ой, заболела там, где-то что-то защемило. Ну не знаю, верю ли я уже или не верю. Слышит ли меня Бог или нет. Может ли Он это сделать или не может, уж не знаю. Дорогие, это не вера. Это не вера! Я сегодня бросаю вызов твоей вере. Потому что вера, она в человеке верующем, она приводит нас к некой стабильности. Ты как скала непоколебим. Это не вопрос твоих чувств. Это не вопрос твоего... того, что происходит в твоей голове. Что это я чувствую Бога или я не чувствую Бога. Иногда в разуме может быть смущение. Иногда в сердце может быть страх. Мы читаем Евреям 11 главу о том, как люди побеждали верою смерть, страдания, когда они были перепиливаемы, когда их бросали на растерзание зверям. Что, они ничего не боялись? Конечно же, боялись, но они продолжали верить. Вера – это некая стабильность. Аминь. Отец Небесный, аллилуйя, Бог. Господь, мы благодарим Тебя. Бог, Ты есть свет в нашей жизни. И мы благодарим Тебя, Бог, что мы однажды обратились к Тебе, как к источнику света. Мы благодарим Тебя, Господь, за дар жизни вечной, Господь, за дар спасения, Бог. Это есть самое ценное, что есть в нашей жизни, Бог. Мы молимся, Господь, чтобы нам никогда, Господь, не потерять этот дар. Господь, мы молимся, чтобы этот дар не утратил нас силу, Бог. Господь, ну чтобы нам всегда помнить, какими мы были, Бог, и какими мы стали благодаря Тебе, Твоей благодаря Тебе, Твоей благодаря Тебе.